Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях настоятель храма святых Космы и Дамиана в Шубине, протоиерей Александр Борисов. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Александр Борисов родился в 1939 году в Москве. Окончил биолого-химический факультет Московского педагогического института. Работал в Институте биофизики Академии наук СССР. Защитил диссертацию по генетике с присуждением ученой степени кандидата биологических наук. В 1972 году оставил свою научную работу и по благословению своего духовника отца Александра Меня поступил в Московскую духовную семинарию. После семинарии окончил Московскую духовную академию, кандидат богословия. В 1991 году был назначен настоятелем храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, возвращенного государством православной церкви. В этот приход перешла значительная часть духовных чад погибшего протоиерея Александра Меня.
В этом году мы отмечаем 80-летие со дня рождения и 25-летие со дня трагической гибели протоиерея Александра Меня. И мы знаем, что вы были духовным чадом протоиерея Александра, и да. Что с его благословения вы стали священником, сразу попали на третий курс духовной семинарии.
Ну да, лучше сказать, что с его благословения я оставил научную деятельность, и поступил в духовную семинарию.
Так мы и подумали, а кого же, как не вас, в связи с этим мы пригласить в светлый вечер. Совсем недавно,
спасибо.
Совсем недавно закончились мероприятия, посвященные 25-летию трагической гибели отца Александра. Расскажите, пожалуйста, что происходило, какие вопросы поднимались, и, может быть, мы нашим слушателям, наверное, скажем о том, что готовится к изданию 15-томное собрание сочинений отца Александра Меня, и вышел первый том сейчас.
Да, да, это правда.
Давайте вот об этом поговорим немного подробнее.
Да, ну, этой дате трагической гибели была посвящена даже две конференции. Одна международная конференция библиотеки иностранной литературы, это было 8 сентября, и другая, как бы продолжение ее, в поселке Семхоз под Сергиевым Посадом, на том месте, где отец Александр Мень был убит, собственно, рядом с его домом, где он жил последние там лет 30, наверное, уже. Это был дом, где родилась его жена, и вот там он и жил, начиная где-то там 67-го года.
Когда говорят об отце Александре Мене, имеется в виду целая эпоха. Целая эпоха, которая связана с гонениями на церковь, с запретом на то, чтобы исповедовать какую бы то ни было веру, а православие в особенности. И в этой эпохе появляется настолько яркий проповедник, что его, ну, фактически замечают с совершенно разных сторон, совершенно и под разными углами на него смотрят. Огромное количество людей, которые пришли к вере благодаря отцу Александру. Его называли самым интеллигентским таким, да, священником, то есть миссионером для интеллигенции, с позволения сказать. Вот. И, наверное, мы сегодня поговорим о том, что это был за человек, чтобы узнать его именно как личность. Не всем так повезло, как вам, чтобы быть с ним близко знакомым. Но, да, что касается конференции, наверняка там были люди, которые приходили и рассказывали о каких-то своих личных воспоминаниях, связанных с отцом Александром. Что вам больше всего запомнилось, что вас поразило? Что там происходило вообще?
Ну, прежде всего, конечно, было очень важно и очень, так сказать, духовно значимо, что конференцию открывали два митрополита. Митрополит Иларион и митрополит Климент, который как раз по благословению Святейшего Патриарха и возглавил вот издательский совет, и издательский совет именно по изданию трудов отца Александра Меня. И вот как раз к этой дате удалось уже выпустить первый том, который содержал его книгу, первую большую книгу «Сын человеческий». Книга о Евангелии, книга, которая уже переведена на несколько европейских языков, французский, итальянский, португальский, ну, литовский, грузинский, ну и так далее. Книга действительно заслуживающая большого внимания, потому что она очень живо рассказывает о Евангелии, о Христе, об этом времени. И, собственно, для отца Александра было очень, пожалуй, характерно именно то, что он во главу угла, как будто основанием, началом и продолжением христианской жизни ставит Священное Писание. А именно, и в особенности Новый Завет, в особенности, конечно, Евангелие, потому что оно нам рассказывает о Христе. О Христе, который говорит «Я и Отец одно». Собственно говоря, я вот частенько людям говорю, которые не читали Евангелие, а таких людей сейчас по-прежнему очень много, вы даже не знаете, каков наш Бог. Потому что сам Господь говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня. В том смысле, что, зная Христа, зная Его учение, зная Его жизнь, страдания, смерть, воскресение, мы понимаем, каков наш Бог. Если мы этого не знаем, то у нас о Боге могут быть самые, так сказать, туманные представления, а не такие, какие есть на самом деле. Именно нам Бог открывается в Иисусе Христе. Потому что до этого понимание Бога, знание о Нем было, ну, так, довольно туманно все-таки. Да, была вера такого Авраама, скажем, была вера. Он слышал голос, поверил ему и пошел, куда ему Господь сказал, и делал то, что ему Господь сказал.
И это вменилось ему в праведность.
И это вменилось ему в праведность, правда. Именно потому, что это был истинный призыв. Не просто человек что-то показалось, там какие-то всякие явления и прочее, а именно то, что это он отличил этот голос от всех других, вот, которые он слышал, конечно, в жизни.
Удивительно то, что когда мы говорим о книге «Сын человеческий», она же по-прежнему остается, пожалуй, таким, там, одним из самых рекомендованных для прочтения источников и таким инструментом, да, который знакомит человека со Христом. Мы часто сегодня грешим тем, что нам кажется, мы, да что мы там не знаем про эту евангельскую историю. В общем-то, можно даже и ничего не читать, потому что мы в этом во всем там столько всего известно, да, он вот был Христос, да, его распяли, он воскрес. Все понятно. Открываешь книгу «Сын человеческий», оказывается, что непонятно ничего.
Ну да, потому что важно именно вот это изнутри почувствовать, в чем был конфликт, в чем было непонимание. Потому что традиционное понимание в то время, в первом веке до Рождества Христова и в дальнейшем, Мессии как могущественного завоевателя, который обеспечивает, так сказать, ну, светское могущественное царство израильского народа.
С этим и были связаны ожидания аудитории, так скажем, да по отношению ко Христу. И
главное, поняли.
Да, и главное разочарование, связанное с ним,
конечно,
из-за чего его распяли.
Потому что ведь, ну, если бы это были только одни там фарисеи, саддукеи, Синедрион и так далее, то ладно, но весь народ кричал. Потому что народ ожидал, что вот этот человек, который совершает таких чудеса, который, так сказать, видит насквозь людей, действительно сын Давидов, никто не говорил так, как говорит этот человек. Вот он-то как раз и возглавил бы сейчас нас всех против римлян, поставил бы нужных людей на нужные места, мы бы держали блестящую победу, были бы независимы, и все те пророчества, которые были о Мессии, что им поклоняться цари земные и там прочее-прочее, вот они те и осуществятся. И вдруг вместо этого он отказывается от всего этого. Он говорит, что царство не от мира сего. И что он пришел защищать истину. Даже Пилат, образованный человек, скептически говорит, ну, что есть истина? Хотя у него Иисус произвел хорошее впечатление, так сказать. Но под давлением, так сказать, Синедриона и прочих, вот, так сказать, он вынужден был отдать приказ о его казни.
Книга «Сын человеческий», она настолько глубока, что возникает вопрос, а откуда у священника, который вырос, родился и вырос в советское время, да, который получил советское, в общем-то, да, образование, откуда вообще у него запрос на изучение этой темы, откуда у него столько знаний? Где он, каким источником он обращался?
Знаете, дело в том, что отец Александр родился в 1935 году. И в том же году он был крещен, и мать его приняла крещение вместе с ним, хотя она уверовала задолго до этого, в катакомбной церкви у архимандрита Серафима Батюкова, который ушел вот в катакомбную церковь на нелегальное положение после декларации 1927 года митрополита Сергия. И так многие, так сказать, священнослужители избрали такой путь. И поэтому там с самого начала христианство было как-то очень серьезным. Оно было, так сказать, приход, конечно, был очень немногочисленный. Это в Сергиевом Посаде был дом, в котором он жил, и те люди, которые его поддерживали, помогали ему. И вот там было как-то все очень всерьез воспринято. И именно вот основание евангельское. И в дальнейшем Алик, так в детстве отца Александра звали, избирает именно этот путь служения, когда преемница, вот наставник этой семьи, матушка Мария Схимонахиня, спрашивала, когда ему было там лет 8, «Алик, каким ты хочешь быть?» Вот он говорил, биологом, а еще кем? Писателем, а еще кем? Историком, а еще кем? Ну, что-то еще там перечислял, ну, а еще кем? Вот. И он так тихо сказал, священником. Вот. А окончательный выбор он сделал в 12 лет, в 1947 году, во время празднования 800-летия Москвы, когда над Москвой на огромном аэростате висел гигантский портрет товарища Сталина. Подсвечиваем прожекторами снизу, так сказать, огромная, так сказать, такая так, вот, фигура. И понятно, что это был, так сказать, апофеоз его могущества. Позади выиграна война, всякие там репрессии, уничтожение врагов народа, прочее, прочее. Вот, но Алик тоже знал, что многие из вот их общины ходили в заключение, многие были репрессированы.
А так, родственники да? его не были репрессированы? Никто из родственников?
Родственники тоже были репрессированы. Тоже, да? Дядя отца был репрессирован, но еще задолго до. Это было еще вскоре после гражданской войны.
А в семье вообще ну, культа личности Сталина не было, конечно. Да? Там все понимали.
Да, да, угу. да. Ну, конечно, сказать, относились сказать,
Нет, ну,
с осторожностью.
Еще бы.
Понятно. Вот, даже вот в комнате икон они были в таком небольшом шкафчике, и когда если там кто-то заходил, ну, соседи там случайно, что шкафчик закрывали, угу. чтобы, так сказать, вот, не афишировали. И вот тогда, как бы, глядя на все это, он ну, понимал уже до этого, вы, как сказать, такие мысли были о священстве. Естественно, они ездили в вот, Сергиев Посад тогда, Загорска, эти литургии подпольные, ночные, замечательные, потому что немного народа, все переживается, как тайные вечери, конечно. Вот. И вот тогда принимает решение, что как этому противостоять? Что противостоять, именно став на другую сторону. Ставь, это как языческий идол, ставь на сторону Христа, став священником.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы сегодня беседуем с протоиереем Александром Борисовым, настоятелем храма святых Космы и Дамиана в Шубине. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. И вот следующий такой вопрос. А как вообще со стороны властей было позволено проповедовать отцу Александру вот в это самое советское время? Ведь он многих людей стал уводить из системы ценностей научного атеизма.
Но видите, многих это сильно сказано. Отец Александр был рукоположен в диаконы в 1958 году, сразу после не окончания, а его отчислили, не дав сдать госэкзамены, именно за религиозные убеждения. Тоже история занятная, когда его экзаменатор по философии спрашивал, какие были, так сказать, убеждения первобытных людей. Ну, собственно, перечисляют анимизм, тотемизм, там, так далее, так далее. Вот. Он говорит, нет, это неверно. Как же такое? Они были стихийными материалистами.
Это говорит отец Александр Мени.
Нет, это говорит его экзаменатор.
А, это говорит экзаменатор. Они
да,
были стихийными
экзаменатор, что они, первобытные люди, были стихийными материалистами. Ага. Но отец Александр, тогда еще студент, Алик, он позволил себе усомниться в этом. Говорит, ну как, ну от тотемизма, анимизма остаются фигурки, там какие-то рисунки наскальные и так далее. А какие следы, так сказать, можно откопать стихийного материализма?
Так.
А экзаменатор сказал, иначе они не могли бы выжить.
Охотка.
Придите через 3 дня.
Охотка.
Он позволил себе заметить, вы считаете, что я за 3 дня сменю свои убеждения? Ну и так далее. Но, в всяком случае, под там, надуманным предлогом, в общем, отчислили.
Мне даже просто любопытна такая фантазия. А как бы отец Александр держал ответы на экзамене по научному атеизму?
Действительно.
Ну, тогда этого не было.
Да.
Это я держал в свое время экзамен по научному атеизму.
Кстати... А вы как держали?
А я держал так. Я пришел когда на экзамен, и я, значит, решил, что если будет там ленинская работа, все такое, ну, я ее изложу. А если будет прямой вопрос, ну, придется давать прямой ответ. Ничего не поделаешь. Вот. Он был вместе с философией, на философии, значит, ответил на вопрос, все. Ну, вот у вас там ленинская работа. Я так уже обрадовался, да, вот сейчас я расскажу. Так, ну, ладно, говорит, ну что, есть Бог-то? Спрашивает меня экзаменатор. Я говорю, да, есть. Он так немножко смутился, говорит, ну да, вот студент, когда сдает экзамены, и волнуется немножко, все. Ну, ладно, какая у вас там ленинская работа?
Молодец, вот, ну, вот подыграла это... вам.
Ну, как-то вот,
а вообще вот я,
Господь провел.
Да. Совсем, казалось бы, недавно, но такая гигантская пропасть, конечно, вот между нынешним временем и тем временем, когда вы были студентом. Как это вообще вот взять и ответить на такой вопрос? Есть ли Бог или нет Бога?
Ну, что же делать? Уже надо отвечать.
Не, ну это же вот, я не знаю, это вплоть до исключения из института, из университета, минус комсомол.
Ну, да.
В общем, это сломанная жизнь, это минус карьера, ну, хоть какой-то карьерный рост, да, значит, и все то, что ему соответствует. То есть это никакого приличного распределения.
Ну, это, знаете, Господь проводит.
Это
потому
да.
Что я спустя довольно много лет случайно встретил преподавателя. Он был легко узнаваем, он прихрамывал очень сильно, он участник войны, все такое. Ну, вообще хороший был мужик, все. Вот. И я его встретил в метро, поздоровался, знаете, я был ваш студент, да, как приятно, все хорошо. И я его спросил, а помните, вот был такой эпизод? Вот. А я вот сейчас служу в церкви. Он так задумался, говорит, нет, говорит, совершенно не помню. Так Господь закрывает, когда нужно.
Возможно. Но вы знаете, мне кажется, Володя, ты говоришь о том, что было так много действительно людей, которые карьерой поплатились. И именно поэтому, наверное, так много было в советское время философствующих дворников, людей из кочегарки, как их впоследствии, да, там.
Ну, это немного было, конечно, но нередко такие переходы
бывают. Ну, таковы, Миша, вот эти все рокеры наши.
Дело в том, что когда отец Александр начал свое служение, во-первых, у него было как бы незаконченное высшее образование. Его отчислили из института, военная кафедра была у них, он же звание получил до этого, там военные сборы были, вот, и поэтому как бы остался, так сказать, вот так, в вольном полете. Но это было к лучшему, потому что ему иначе надо было бы обязательно 3 или 5 лет обязательно отрабатывать после института,
да, распределение.
По специальности. А тут он оказался, что, так сказать, на воле сразу, и вот благодаря доброму отношению к нему, такой был отец Николай Голубцов, к нему было доброе отношение архиепископ Макария. В то время он был вот, ну, его кафедра была в церкви Рецеположения. И вот он рекомендовал для рукоположения диаконский сан, и это вот произошло в июне 1958 года.
58-й год, сейчас даже сложно представить себе эту эпоху, и что да, значило да. В то время стать,
знаете,
священником.
Это время было, конечно, очень для этого трудное, но тоже как Господь проводит, потому что началось хрущевское гонение. Ведь начиная где-то с 43-го года, собственно, с начала войны еще, вот эта антирелигиозная пропаганда и репрессии на священников так ослабли значительно, хотя еще были и посадки, и расстрелы, но уже такие единичные. Вот. А с 43-го года, когда состоялась вот эта историческая встреча трех митрополитов,
да,
со Сталином, и семинары открылись, и журнал, так сказать, стал выпускаться. Все, пожалуйста. И вот это давление, оно ослабло. И как бы, ну, церковь жила относительно спокойно, не вмешиваясь ни в какие даже финансы, там дела, все такое. И даже показывал после войны, вот у нас рядом Николо-Кузнецкий храм, где я живу, и там после войны один из батюшек показывал диафильмы, детям рассказывал о Евангелии, показывал диафильмы в храме.
Ничего себе!
Вот, так что такая была вещь. Вот. А тут Хрущев, какая-то у него была личная ненависть. Вот все сферы жизни в то время, они как бы, ну, так сказать, значительное облегчение во всем, и в науке, везде, генетику перестали гнать, там все такое. Вот. И только церковь, репрессии усилились. Усилилась эта антирелигиозная пропаганда, буквально истерия. Вынуждали там людей, преподавателей даже духовных семинарий, каяться, какие-то, видимо, находили зацепки в их биографии. и заставляли каяться, что-то они, так сказать, отрекаются от Бога.
Первыми было духовенство, а потом по полной программе получила и творческая интеллигенция от Хрущева.
Да, ну, самые разные, в общем. Ну, все-таки творческая интеллигенция, это было относительно безобидно.
Ничего себе, вот церковь... сколько народу с инфарктами слегло.
Ну, да, а вот церкви стали закрывать,
да,
священников сажать, особенно досталось протестантам. Там очень много людей оказалось.
Интересно, вот, почему? Надо будет покопаться, да, почитать. Ну, вот. Последнего попа по телевизору Хрущев обещал, ну, да, показать. Ну, где, да, Хрущев, теперь вот неизвестно.
Ну,
потом, да, ушел.
Вот, так, вот, ну, а тут отец Александр сказал, ну, что, закончил учебное заведение, поступил, там учится. Ну, дьякон, ничего страшного. Вот, потому что всегда какие-то есть вот сферы, которые должны быть. И он уже с 1958 года, немножко позже, он стал публиковать статьи в журнале Московской патриархии. Хорошие статьи, такое объективное содержание, такого, именно, ну, по истории религии, так сказать, все было. Был там хороший очень человек, Анатолий Васильевич Ведерников, главный редактор журнала Московской патриархии, очень интеллигентный, культурнейший человек. Он как-то, так сказать, поддерживал, статьи помещал так, что они публиковались. Около 20 статей у него было в те годы в журнале.
А работал он...
А потом, ну, все это время он писал книги. «Сын человеческий» был написан в студенческие годы. Еще был еще в школе.
Студенческие годы? Это книга? Ну, такая, конечно, книга?
Она появилась, первый тираж книги был как раз в 58 году, когда он закончил, вот, ну, не закончил,
вот,
когда
выгнали
с института. Я был первым читателем. Тираж был 6 экземпляров, столько брала пишущие машинки.
На пишущие машинки.
Вот. Да многие вспоминали, владыка Климент вспоминал, когда он учился, это было середина 70-х, в семинарии, то он читал «Сын человеческий» вот на папиросной бумаге, где друг другу передавали семинаристы.
Еще, наверное, перепечатывали.
Да.
Ну, а знаете, мне какую интересную историю рассказал наш главный редактор «Радио Вера», что, оказывается, вот в наборе «Литер» на каждой печатной машинке имелась какая-то своя особая метка, и по этой метке можно было вычислить, что это за печатная машинка, а поскольку они все были номерные и продавались они только по предъявлению паспорта, мгновенно вычислялись люди, которые занимались вот сам издатом таким образом.
Да-да-да, это была такая история.
Я, честно говоря, вот свои за 40 только сейчас об этом узнал, потому что у нас дома была печатная машинка, мама на ней докторскую диссертацию печатала, но мне даже в голову не приходило, что такое может быть.
Я об этом,
ну,
видела в фильме.
Ну, по-моему, касалось все-таки, ну, учреждений только. Личные машинки это... ну, какие-то были, наверное, отпечатки, но все, наверное, не подвергались.
Не знаю,
этому.
Вот я за что купил, зато
да,
продаю.
Ну, и, собственно говоря, даже первую книгу отец Александр еще писал в школе, в 7 классе. О чем нам говорит и чему учит Библия.
В 7 классе?
В 7 классе. Ну, видите, он вообще был человек очень рано сложившись, ну... Так сказать, проще говоря, был человек гениальный, так, незаурядных способностей. Он же в 4 года он читал и писал хорошо. Первая надпись в 4 года, первое, что он написал, цитата из послания апостола Павла: «Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром». Ну, поскольку у него были и мама, и тетушка, и двоюродная сестра, и очень верующие люди, культурные люди, они, так сказать, его уже просвещали.
В этом воспитывали.
Да, с 4-го, там, с 4-х лет. Там. Так что он это все хорошо знал. И у него были с самого начала вот такие вот, как бы, задатки миссионера. Вообще он любил пересказывать. Я помню, он нам с Павлом, мой друг... Собственно, я отца Александра знаю уже с детства, потому что мы с его братом учились в одном классе. С первого класса мы подружились, и с этого 46-й год. И с этого времени, так сказать, я в этой семье почти каждый день бывал. Так очень часто было так, что там Алик говорит о какой-то книге, но вам, наверное, будет некогда прочесть, я вам ее сейчас расскажу. Ну, и так в нескольких словах рассказывал, так сказать, главное содержание книги. Так что желание поделиться, причем очень, так сказать, талантливо, ярко, хорошо, вот всегда у него это было.
Отец Александр, а какое впечатление на вас произвела книга «Сын человеческий», когда вы ее прочитали?
Ну, впечатление, конечно, очень сильное и глубокое, потому что это как раз был год, когда я уверовал вот в Бога, когда я принял крещение, как раз в это же самое
Сколько
время.
Вам было лет тогда?
19.
19. То есть до этого времени, общаясь с отцом Александром, будущим отцом Александром Менем, вы слушали его, да, и как-то что-то себе там откладывали.
Ну, тогда даже, в общем, мало общались. Мы общались с Павлом, с его мамой. Ага. Вот, потому что, ну, в школе 4 года, большая разница. Это в 6 классе, а там, в 10 классе, ну, там, общение. А вот с этого времени, конечно, уже началось такое общение уже близкое. И по самым разным вопросам, биологии, все и все.
А что вас больше всего, с позволения сказать, зацепило в этой книге? Что резануло, запомнилось?
Ну, пожалуй, больше всего вот такая живая, очень живая передана сама атмосфера. Историческое время, где это происходило, когда.
Картины эпохи.
Да, понимаете, что это живо, не просто так вот, как написано. А именно вот как-то чувствуешь, как будто он там сам побывал, сам был участником.
А как ему это удалось? Где он брал информацию?
Ну, во-первых, какие-то книги сохранялись и как-то он передавали. Был такой, Пестов фамилия, сейчас его книги издаются. Это был интеллигентный человек, который, скажем, была большая библиотека. И Алик был один из читателей этой библиотеки. Причем он делал так, он многим людям давал читать, но так, чтобы они друг друга не видели. В случае, так сказать, репрессий, ну, не надо было...
Чтобы они подставляли друг друга.
Не выдавать друг друга, чтобы...
Еще и конспиратор великий был.
Не говори вообще.
Нет, ну, это, скажем, был вынужден тогда, это было неизбежно.
Но это было предусмотрительно.
Потом где-то еще лет в 12, по-моему, он случайно на Даниловском рынке, ну, бывали, что сохранились какие-то старые книги, так сказать, продавали, там все не нужно, как он сам говорит, между морскими свинками и гвоздями, все вместе продавали, нашел тома Владимира Соловьева. Он сразу понял, что, вот это то, что ему нужно. Вот. И, собственно говоря, Владимир Соловьев стал его, так сказать, наставником, и основные идеи вот его направления были, он почерпал именно оттуда. Первая мысль, которую он и развил, и она стала как бы основанием вот этого шеститомника, потому что Владимир Соловьев один из первых стал как бы воспринимать дохристианские религии не как сплошное бесовщинное заблуждение, а как поиск человека истины.
Кстати, очень правильный вектор.
Да, и поэтому... И он хотел даже написать историю такую, но не успел. Он рано ведь умер, Соловьев, 47 лет, кажется. Вот. И вот для Алика это очень как эта идея захватила, и поэтому вот его шеститомник, он именно посвящен вот, прежде всего, ветхозаветной религии, значит, магизм единобожия о Моисее и дальнейшей истории Израиля, вестники Царствия Божия о пророках, потом вот, Дионис, Логос, Судьба, греческая философия, религия, Врат молчания, восточные верования, и вот на пороге Нового Завета, состояние вот, последние 3 века перед Рождеством Христовым, на пороге Нового Завета, все такие течения. Так что вот именно целью было показать, что все эти вот религии были поисками истины, ответом был Христос. Именно христианство стало ответом на поиски человека.
Отец Александр, а вот какие еще святые, богословы, ученые, философы были близки отцу Александру вот, из современных ему православных подвижников? Кого он почитал больше всего?
Ну, Тьер де Шардена, вот первое, что приходит. Знаете, он, особенно вот начиная где-то с 70-го года, когда контакты, так сказать, стали более живые, кто-то уезжал отсюда, кто-то, можно было бы переписываться, он вот через знакомых выписывал, получал довольно много книг иностранных авторов, поскольку он читал и на английском, и на французском, но не скажу, что он свободно владел, но читать читал, вот, то он вполне был, так сказать, вот на уровне современного богословия, во всяком случае, вот этих лет, 60-е, 70-е годы. Потом, конечно, вот автор 19 века, наши российские...
Ну вот кроме Владимира Соловьева.
Знаете, мне трудно, пожалуй, на этот вопрос ответить. Uh-huh. Но он был как... Ну, конечно, наши философы религиозного возрождения, все, Бердяев, Булгаков, Флоренский, Франк... Это вот были его такие основные.
Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Космы и Дамиана в Шубине, наш сегодняшний гость. Мы сегодня говорим и вспоминаем отца Александра Меня. 25-летие со дня мученической кончины Александра Меня и 80-летие со дня рождения, вот чем ознаменован в том числе и этими датами 2015 год. Мы к вам вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».